делами закона, но только через веру в Иисуса Христа. И мы поверили во Христа Иисуса, чтобы быть оправданными верою во Христа, а не делами закона, потому что делами закона не будет оправдана никакая плоть. Но если мы, ищущие оправдания во Христе, оказались не сами грешниками, то неужели Христос, служитель греха, немыслимо? Ведь если я вновь оставлю то, что разрушил, то сам себя и выставляю преступником. Ибо закон привел меня к смерти для закона, чтобы я жил для Бога. Я распят со Христом, и живу уже не я, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня.
Воскресни, и вот и вера. поскольку мы ее, я надеюсь, все прекрасно знаем и в очередной раз услышали, повторять ее нет необходимости. Однако притча эта не так проста, как кажется. И действительно у нас с вами, у людей, которые воспринимают эту притчу как повествование, рассказ о разной участи двух людей, возникает множество соблазнов понять эту притчу ложным образом, воспринять что-то вторичное из нее как самое главное. Ну и в частности то, за что периодически упрекали христиан, критики и православия, и вообще евангельской традиции, это те слова, которые в этой притче содержатся, о том, что несчастный, бедняк, нищий получил все злое уже в своей жизни, а теперь утешается, а богач напротив получил все доброе, хорошее, приятное в земной жизни, теперь страждет. И христиан часто обвиняли в том, что, дескать, вот каково христианское учение. Нужно в этой жизни как можно больше страдать, тогда за гробом будешь наслаждаться. Ну и, соответственно, наоборот. Но притча, конечно, совершенно не об этом. Собственно, и итог этой притчи подводит нас к совершенно иным мыслям. И что самое важное, церковная традиция, предписывающая нам в этот же день, когда читается эта притча, читать и отрывок, соответствующий из послания апостола Павла, совершенно иным образом трактует этот библейский, евангельский сюжет. Конечно, когда Христос произносит эту притчу, Он предлагает и нам, и тем людям, которые окружали Его, некую ментальную картину, схему, которая позволяет уяснить за этой схемой гораздо более сложный и важный для человеческой жизни вопрос. Ну, как примерно, мы берем себе бумажку и рисуем там некое изображение схематическое того, что мы хотим донести до другого человека. Это же не буквально реальная ситуация здесь живет своей жизнью на куске бумаги, которую мы с вами используем. Но она отражает нечто гораздо более значимое и важное для нас. Так и здесь Христос берет, в общем-то, обычный сюжет о существовании, сосуществовании в обществе двух людей. И показывает нам, собственно, поведение одного и другого. При этом, с точки зрения, конечно, ветхозаветной, надо иметь в виду несколько важных обстоятельств. Значит, во-первых, хотелось бы сказать, что Христос, конечно же, описывает ситуацию до того, как Он умер, воскрес и своим воскресением победил ад и вывел оттуда всех праведных. Поэтому, соответственно, оба персонажа притчи в результате оказываются все преисподней, или как называлось в Ветхом Завете, в Шеоле. Правда, участь их там тоже различна. Согласно представлениями ветхозаветных иудеев, праведники пребывают в лучшем месте в Шеоле, которое называется еще лоном Авраама. И там они, собственно, утешаются, как бы дремлют в ожидании общего воскресения, а грешники, соответственно, мучаются. И вот так оно получилось, что на лоне Авраама оказывается нищий, которого все презирали в земной жизни, и напротив, в мучениях оказываются те, кого считали вроде бы праведными. И тоже любопытно, дорогие друзья, второе, что мне хотелось бы здесь сказать, это то, что, конечно, Христос рисует картинку для своих слушателей, а слушатели Его — это представители еврейского народа, которые хорошо знакомы. Человек богатый, живущий в добром доме и пользующийся всеобщим уважением в обществе, очевидно, человек, который и сам себя воспринимает как праведник, и его все воспринимают. Таковы ветхозаветные, собственно, представления. Если ты исполняешь закон, ты живешь в соответствии с нормами Моисеевого законодательства, то ты пребываешь с Богом, и Бог будет тебе помогать. А как это будет видно? Ну как видно? Ты будешь богат, будешь знаменит, все тебя будут уважать, все у тебя в жизни будет хорошо. И многочаден ты будешь, и имущества у тебя будет много, и скота много, и земли много. Даст тебе все Бог. Ведь заключен же завет между, собственно, еврейским народом и Богом. В соответствии с этим заветом на человека возлагаются обязанности исполнения ряда норм, законодательных норм. И сам по себе завет является законодательным документом. И есть обязанность у другой стороны, а другая сторона, заключившая завет, сам Бог. Соответственно, Бог обязан просто помогать человеку. И поэтому люди, которые смотрят на этого богача, естественно, воспринимают его как того, кто как раз все дела, законы исполняет в полной мере, иначе бы Бог не дал ему таких благ. И напротив, соответственно, нищий, ясно, грешник. Причем грешник, опять же, в юридическом смысле, как тот, кто норм закона не исполняет. Поэтому, соответственно, и ветхозаветная, и после смертная участь этих людей воспринимается как соответствующая. Ну правильно, праведник должен наслаждаться, а грешник, который здесь в грязи валялся, и там должен страдать. Все вполне закономерно. А Христос говорит о том, что с этими людьми произошло нечто противоположное. О чем говорит этот сюжет нам? О том, что все-таки не всегда человеческое восприятие праведности и человеческое восприятие добра и нормативного поведения соответствует божественной воле. Собственно, об этом нам сегодня говорил апостол Павел. Он говорит потрясающую вещь, что делами закона не оправдывается никакая плоть. То есть нельзя, попросту говоря, достичь спасения делами закона. Апостол, конечно же, здесь говорит не только о ветхозаветном законе, имея в виду, что в Новом Завете нет необходимости исполнять многочисленные ветхозаветные ритуальные, в том числе, предписания. Он говорит о гораздо более глубокой вещи, в том числе. Что такое закон? Закон же это не только какие-то вещи, которые в быту необходимо обязательно соблюдать, и последователи иудаизма, которые до сих пор соблюдают, там носят определенную одежду, определенным образом пищу вкушают или не вкушают, от чего-то воздерживаются. Нет, речь идет не только об этом. Речь идет о некоторых нормативных установлениях. При этом эти нормативные установления, в общем и целом, совпадают с тем, что мы могли бы назвать нравственными нормами всего человечества. Но прежде всего это 10 заповедей, которые сейчас являются универсальными нравственными нормами во всем мире. То есть все, в принципе, понимают, что, по крайней мере, то, что относится к жизни людей, взаимоотношениям людей друг с другом, там отражено в полноте и требует соблюдения. Тогда, собственно, общество и живет нормально. Но в том-то и дело, дорогие друзья, что часто мы с вами, люди, склонны понимать эти ветхозаветные даже заповеди Моисеева законодательства, тот самый Деколог, начертанный на скрижалях крестом Божиим и данный через Моисея людям, собственно, прежде всего в каком-то социальном плане. И сами христиане воспринимаются как люди хорошие. И, в общем, их сообщество, именуемое церковью, тоже воспринимается часто обществом, светскими людьми, как секта хорошая. Те люди, которые хотят быть хорошими. А что означает быть хорошими, спросим мы опять сами себе. Но это же и есть то, о чем говорит апостол Павел. Это и есть исполнение дел закона некой. То есть мы себе предписали некие правила, мы стараемся быть хорошими, и в соответствии с этими хорошими правилами, и будучи хорошими людьми, мы надеемся, что нам будет хорошо. Как будет в этой жизни хорошо, так будет хорошо и в жизни будущего века. Правда ведь? Ну, собственно, об этом тогда выходит дело речи. Идет. А Христос говорит о чем-то другом. Он говорит, что выходит дело, что человек вроде бы старался все делать, быть хорошим по представлениям того общества, а у него почему-то не получилось, а он оказался как раз в мучении, а наоборот, тот, кто вроде бы не был хорошим с точки зрения того общества, оказался на лоне Авраама. И, к сожалению, мы с вами живем в мире, пропитанном грехом, мы это все знаем, многожды об этом говорили, и я с этого амбона не раз об этом говорил. И часто мы, христиане, ну что там часто, можно сказать, ежечасно, ежеминутно мы испытываем давление этого погруженного в грех мира, который пытается нам диктовать свои условия, в том числе и христианство старается нам предложить такое понимание, которое бы как раз вот законнически его трактовало. Что означает быть хорошим для общества? Это же ведь не просто выполнять некие нравственные нормы, связанные с религиозными предписаниями. Это гораздо больше. Ну, например, сейчас для того, чтобы быть хорошим членом американского общества, нужно поддерживать BLM-движение, возвеличивающее чернокожих, нужно обязательно быть идеологом или, по крайней мере, разделяющим идеологии зеленой повестки дня, то есть борцом за экологию, и нужно быть сторонником равноправия гомосексуальных отношений. Вот тогда человек хороший. Наверное, в фашистской Германии быть хорошим для общества означало кричать «Хайль Гитлер». В советское время быть хорошим означало быть членом партии и отрицать вообще смысл всякой веры и вообще всякого религиозного усилия. Это тоже для общества тогда означало быть хорошим. Но христиане говорят совершенно о другом. Христиане вообще говорят удивительную вещь, если мы опять же вернемся к словам апостола Павла. Они говорят, что оказывается, человеку невозможно спасти делами закона. Возвращаемся опять к этой мысли. А что, о чем эта речь? Да попросту говоря, это означает, что никакими своими усилиями и никаким установлением собственных норм человек не возможет выйти из своей ограниченности, из своей тварной сущности, которая заковывает его в рамки необходимости. А что же нужно человеку? А нужен ему Христос. Нужно ему богообщение. И об этом говорит, собственно, в притче сам Христос Спаситель. Он говорит о том, что, помните, когда страждущий богач обращается к праотцу Аврааму, говорит, у него есть Моисей и пророки. Пророки, кстати говоря, это те, кто противостоит, в каком-то смысле, закону. Это харизматические деятели. Те, кто от Бога непосредственно возвещали истину, а не предписывали какие-то нормы. И, собственно, это те, кто являлись проводниками божественной воли для человечества. Вот и их послушайте. О чем говорят пророки? Что я милости хочу, а не жертву. Они говорят о том, что необходимо стремиться к исполнению воли Божией, а не ритуальных только лишь предписаний. И тем более мы с очевидностью видим вот это противостояние закона и благодати в Новом Завете. Как мы спасаемся? Хоть и не спасается делами закона никакая плоть. Спасаемся, говорит апостол Павел, только верою в Иисуса Христа. Вот оказывается, что отделяет человека церковного от человека светского, или даже пускай не светского, но инорелигиозного. Отделяет единство, общение со Христом, достигаемое посредством веры и жизни в соответствии с этой верой. Вот тогда, имея Христа в себе живущим, мы тогда и отличаемся от других людей, а отнюдь не тем, что мы являемся сектой хороших, исполняющей предписания, опять же, хорошие, в соответствии с представлениями этого лежащего в грехе мира. Я наблюдал любопытную ситуацию в своей жизни, поделюсь своим опытом. В одном европейском городе мне довелось быть 15 августа. Это было давно, много лет назад. 15 августа по новому стилю это Успение Пресвятой Богородицы. Поскольку Европа, она вся живет по Григорианскому календарю, то нам еще было там почти 2 недели, я уже успел вернуться ко всем праздникам нашим, а там как раз это было Успение. И в одном крупном городе, такой с мощной католической традицией, но довольно секулярным сейчас, я наблюдал любопытную картину. Традиционалистская община совершала мессу, литургию католическую, и после этой литургии был крестный ход вокруг храма, там по местным улицам. Это центр города, вокруг кафе. Люди там с утра уже сидят, принимают что. Вот. И тут благочестивые христиане обходят, соответственно, квартал, завершая богослужение. И для меня было удивительно, как один из посетителей кафе выходит вдруг на узкий тротуар и кричит, соответственно, этим людям, которые там, ну, не знаю, в количестве десятков человек, ну, как если бы мы сейчас собрались с вами и пошли здесь вокруг храма, вот, после литургии. И они кричат: «Вы что, говорит, вы думаете, вы святые? Ведь вы же улицу перекрыли!» Заметьте, какое противопоставление. То есть, если человек помешал другому получению его удовольствий, чем-то заслонил возможность ему пользоваться благами мира, он уже, соответственно, оказывается, не может быть в принципе святым. То есть святость, еще раз я говорю, здесь, в современном мире, сопоставляется, ассоциируется с социальной пользой. А это не так. Мы с вами не потому достигаем спасения и оправдания перед Богом, что мы пытаемся быть слишком социально интегрированными. А мы достигаем спасения только по одной причине. Благодаря своему единству, общению со Христом. Как это общение достигается? Да, исполнением заповедей. но не как дел закона, а как подражание Христу. Ибо подобное познается подобным, мы знаем это со времен античности. Как Христос действовал, так и мы идем за Ним. И поэтому и мы несем на себе имя христиан, ибо мы идем по той тропе, по которой прошел Он. И как Он победил смерть и воскрес, так и мы пройдем за Ним этим путем. Ну и кроме того, мы пребываем в самом непосредственном мистическом единстве с Ним, когда мы собираемся вместе, а где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них, сказал Христос. И поэтому мы верим, что во время литургии Христос пребывает с нами здесь. Дух Святый ниспосылает на нас, который утешает нас, укрепляет в нашем христианском делании. И самое главное, мы вкушаем святых Христовых тайн. И вот это единство со Христом и есть центр нашей жизни, и есть то, в чем мы полагаем надежду нашего спасения. И если мы думаем, что мы можем сделать что-то такое хорошее, благодаря чему мы станем святыми, то мы глубоко ошибаемся. Единственное, что мы можем сделать, как говорит апостол Павел, это веровать во Христа, быть с Ним, в единстве с Ним. И это заставляет нас вновь и вновь приходить к церкви, в церковь. И понимать, что без церкви, которая есть тело Христово, мы невозможно приобрести спасение. Делами, я еще раз скажу, собственными, никакая плоть, никакой человек не может оправдаться. Дай Бог, дорогие мои, чтобы мы всегда понимали это, чтобы мы дорожили нашим единством со Христом, чтобы это было главным устремлением во всех наших путях. И да поможет нам в этом Он Сам, цель и конец нашего спасения, Господь и Бог наш Иисус Христос, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.